Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 684-го дня войны и главных новостях понедельника, 8 января.
Россия продолжает наносить удары по жилым домам и промышленным объектам Украины. Есть убитые и десятки людей раненых.
Япония увеличивает помощь Киеву и готовит конференцию по восстановлению Украины.
Еврокомиссия надеется на снятие блокировок украинской сельхозпродукции.
Десятки тысяч заблокированных сайтов, сотни уголовных дел за антивоенные высказывания. Российские силовики отчитались по итогам 2023 года. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В понедельник российские войска выпустили десятки ракет по территории Украины, в результате чего были ранены десятки человек и убиты по меньшей мере 4 мирных жителя. Удары наносились по жилым кварталам и коммерческим объектам. Сообщается о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Новомосковске, Хмельницком, Запорожье. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей страны, включая и Киев. Утром 8 января украинские мониторинговые каналы сообщили о движении к пусковым позициям 16 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. По всей видимости, они и наносили некоторые из этих ударов, которые унесли жизни людей. Как сообщают местные власти, в Хмельницкой области удары были нанесены по важнейшим объектам инфраструктуры. 2 человека погибли. По словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, в результате попадания 9 ракет в южную и центральную части города погиб 62-летний мужчина. Также пострадали десятки частных домов, получили повреждения многоквартирные здания. Также пострадал торговый центр. Правоохранительные органы Украины сообщили, что в целом по стране получили ранения 38 человек. При этом Украина заявила, что ее ПВО смогли уничтожить лишь 18 из свыше 50 ракет, что значительно ниже обычного показателя. Киев объясняет это большим количеством баллистических ракет, выпущенных российскими войсками. А в результате ударов по инфраструктуре тысячи людей остаются без электричества. В частности, мэр Кривого Рога сообщил, что на данный момент 15 тысяч жителей города остались без электричества. В Харькове в результате 4 ракетных ударов повреждены промышленные объекты и учебные заведения. В городе Змеев Харьковской области в результате обстрела погибла 63-летняя женщина. Еще 2 человек, пожилого мужчину и пожилую женщину, спасатели извлекли из-под завалов частного дома. 5 человек получили ранения в Запорожье, где ударом подверглись жилые кварталы, а в городе Новомосковске Днепропетровской области взрывной волной перевернуло маршрутный автобус с пассажирами. Всего в городе 27 пострадавших, в том числе 4 детей, 11 человек доставили в больницу в состоянии средней тяжести. А при этом пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат сообщил, что Россия смещает фокус атак на прифронтовые территории. Но в Минобороны России, как всегда, в таких случаях заявили о поражении военных целей высокоточным оружием. Но при этом их заявления опровергают даже собственные наместники, как, например, на оккупированных частях Луганской области.
Действительно, в так называемой ЛНР упала авиабомба с российского самолета на город Рубежное. Мы рассказывали в начале года, что Россия уже, что называется, отбомбилась по Воронежской области. Это звучало с той самой иронией, с которой обычно говорится о том, что Россия назло Западу бомбит Воронеж. Но вот теперь на город Рубежное, который является населенным пунктом в оккупированной части Украины, произошел так называемый внештатный сход авиационного боеприпаса. Это довольно существенная бомба, это ФАБ-250. И хотя местные пророссийские власти говорят, что никто не пострадал, тем не менее совершенно очевидно, что несколько домов было задето, их жители отселили, и как минимум 5 человек, включая 2 детей, находятся в пункте временного размещения. Ну, а Минобороны, конечно же, не комментируют эти заявления. Надо сказать, что российские приграничные регионы все больше чувствуют на себе войну. Мы также рассказывали все начала подкастов этого года про обстрелы Белгородской области со стороны Украины. Сейчас руководитель этого региона Вячеслав Гладков говорит, что 300 примерно жителей Белгорода приняли решение временно переехать, как он говорит. То есть, на самом деле, речь идет, скорее всего, о сотнях. 300 – это вот только те, которые были учтены местной администрацией. Не мудрено, что из Белгородской области тоже люди стараются уехать, потому что там следы обстрелов все четче, и там есть погибшие и раненые среди гражданского населения тоже. Опять же, это, в общем, результат действий России, которая, в конце концов, принесла войну и на свою территорию. Украина не только отвечает России на обстрел, но и ведет довольно успешную кибервойну. Хотя мы знаем, что именно Россия с самого начала полномасштабного вторжения также развязывала кибервойну против Украины. И, собственно, Украина отвечает своими действиями в киберпространстве. В частности, Главное управление разведки Минобороны Украины получило 100 гигабайт, это очень много, секретных данных с российского предприятия «Специальный технологический центр». Украинцы говорят, что это стоит примерно 1,5 миллиарда долларов, но существенно даже не столько, сколько это стоит, а о чем эти данные. На мощностях этого предприятия «Специальный технологический центр» производит военное оборудование и технику, которые используются Россией в войне против Украины. В частности, например, там делают беспилотник «Орлан» различных модификаций, самые разные средства радиоэлектронной борьбы, разведки и другую военную продукцию. В общем, очень много чертежей добыло Минобороны Украины. Это примерно 194 номенклатурные единицы, как они говорят, чертежи, технические задания и так далее, и так далее. Кроме того, украинская хакерская группировка «Киборг» опубликовала в открытом доступе полную клиентскую базу Альфа-банка. Это тоже огромный совершенно массив информации, потому что Альфа-банк, конечно, один из главных российских банков для населения. И говорится о том, что это примерно 24 миллиона физических лиц с полными данными, то есть имена, даты рождения, номера телефонов и так далее, и более чем 13 миллионов юридических лиц. Так или иначе, это очень сильный удар по банковской системе России, по одному из системообразующих, собственно, российских банков, и очевидно, что это как-то может сказаться на его работе, пока непонятно как, но это показывает возможности украинских военных хакеров.
Ситуацию на фронте в воскресенье также прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что над Россией можно одержать победу, заявил, что ситуация на поле боя в настоящее время остается относительно стабильной. Зеленский также заявил, что Россию можно вернуть в рамки международного права, если остановить продолжающуюся агрессию. При этом Зеленский заявил, что война в Украине показала, что Европа должна развивать совместное производство оружия, чтобы сохранить себя в любой глобальной ситуации, которая может возникнуть. Но он так обтекаемо высказался. Понятно, что он имел в виду то, что Россия может начать войну в отношении одной из европейских стран. В частности, речь идет, например, о Молдове. Зеленский также добавил, что 2 года этой войны показали, что Европе нужен достаточный арсенал для защиты свободы. Ну и, собственно, словно бы в продолжение слов Зеленского, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию «La Stampa» заявил, что Евросоюзу необходимо сформировать единую армию. Он заявил, что эта армия должна играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Прежде всего, он назвал создание такой армии фундаментальным условием для действенной внешней политики в Европе. Он подчеркнул, что сейчас в мире действуют такие крупные политические игроки, как США, Китай, Индия и Россия, и обостряются конфликты, и единственное, что может защитить граждан Евросоюза, это, собственно, сам Евросоюз, и поэтому нельзя откладывать создание вот этой вот единой армии. Но надо сказать, что после полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны уже начали модернизировать свои вооруженные силы и увеличивать увеличивать бюджеты на оборону, а ранее командующий бельгийской армией Мишель Хоффман заявил, что Россия перешла к военной экономике, что язык Кремля и Путина всегда неоднозначен, и не исключено, что Россия в будущем может открыть второй фронт. Собственно, Хоффман также заявил, что речь идет либо о Молдове, либо о странах Балтии.
В странах Балтии действительно уже готовятся к тому, что Россия может вторгнуться. Другие скандинавские, в частности, страны намерены в странах Балтии размещать военные контингенты. Речь, например, идет о Швеции. В самой Швеции политики говорят о том, что надо на всякий случай быть готовыми к войне с Россией. Ну и сейчас союзники, как говорят в Киеве, не подталкивают Украину к тому, чтобы она даже за закрытыми дверями начала договариваться с Россией о замораживании войны. Об этом сегодня сказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в интервью испанскому изданию «El País». Цитирую главу МИД Украины: «Наши союзники не просили нас вести переговоры с Россией о заморозке войны, ни когда мы сидели с делегациями, ни на встречах за закрытыми дверями в сокращенном формате. Это не то, что кто-либо может осмелиться выложить на стол в качестве опции. Все остальное – просто шум». Очевидно, что для Украины остаются главными следующие цели, цитирую Дмитрия Кулебу: «Украина должна победить, Россия должна проиграть, и все политическое мышление должно быть направлено на достижение этой цели». На достижение этой цели, или как минимум на то, чтобы Украина выстояла, направлен был и визит министра иностранных дел Японии Йоко Камикава, которая приехала в Киев на выходных и провела несколько очень серьезных встреч, а также огласила планы достаточно масштабной помощи. Например, Япония недавно решила, по ее словам, внести около 37 миллионов долларов трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине. То есть антидроновая борьба будет во многом спонсироваться Японией. Япония вообще не поставляет оружие в зону конфликта, поэтому вот какой-то серьезной помощи вооружениями Украине от Японии ждать не следует. Но Йоко Камикава привезла также, ну и объявила об этом, очень серьезное оборудование для того, чтобы поддерживать энергосистему Украины, в частности, 5 газотурбинных установок и 7 больших трансформаторов общей мощностью около 200 мегаватт. Ну и надо сказать, что Япония будет организующую также функцию выполнять в помощи Украине. В феврале там должна пройти конференция по восстановлению Украины. Мы помним, что подобная конференция проходила в Лондоне уже. И встречалась Йоко Камикава не только с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, не только с их министром энергетики Германом Галущенко, но и с самим президентом Владимиром Зеленским. Он, собственно, сказал, что Украина ценит гуманитарное усиление со стороны Японии. Один из самых лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией, сказал Зеленский. Сейчас новый большой пакет энергетической поддержки. Вот то, о котором я уже рассказал. В это же время у Японии полностью портятся отношения с Россией. Мы знаем, что Москва полностью закрыла тему территориального спора с Японией, который довольно долго признавался Москвой, и сейчас объявляют власти России, что никаких нерешенных вопросов у них нет. В этой ситуации Япония становится Украине все ближе. Япония принимает украинских беженцев, надо сказать, довольно много для этой страны. Я регулярно смотрю видео, как обживаются украинцы в Японии. Конечно же, Европа, которая к Украине все-таки ближе, продолжает ей помогать. И, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Евросоюза предоставить в этом году большую военную поддержку Украине по сравнению с прошлым годом. Он сказал об этом сегодня после встречи с новым премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Ну и надо сказать, что Олаф считает, что в любом случае запланированные поставки вооружений слишком малы. И, может быть, 1 февраля, когда произойдет саммит Евросоюза по финансированию Украины, европейские страны разработают какую-то новую схему снабжения Украины вооружениями. Это является одним из приоритетов, во всяком случае, для Олафа Шольца.
И для Брюсселя тоже, потому что в Брюсселе говорят, что они готовят альтернативный пакет помощи Украине. Как раз на случай, который ты, Данила, упомянул, что если в ходе саммита 1 февраля не удастся утвердить программу поддержки Киева на 50 миллиардов евро. И вот как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сейчас достижение соглашения о помощи Украине является главным приоритетом, но, конечно, Брюссель уже начал работать, как она выразилась, над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае. Фон дер Ляйен уточнила, что перед Новым годом Евросоюз перечислил Украине 1,5 миллиарда евро, это был последний транш помощи в минувшем году. Что касается альтернативного пакета помощи, подробностей каких-то пока нет. Я напомню, что в середине декабря на саммите в Брюсселе выделение очередного пакета помощи Украине заблокировала Венгрия. И вот ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в Евросоюзе рассматривают возможность лишить Будапешт права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Киеву. Провести такую процедуру можно по одной из статей договора о Евросоюзе, которая позволяет лишить страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. При этом такое решение может заблокировать другая страна, член Евросоюза. Но вот бельгийский премьер на днях выразил надежду, что все-таки программу помощи Украине удастся согласовать без проблем. Сейчас Бельгия является председателем Евросоюза, но с 1 июля Бельгию на посту председателя Евросоюза заменит Венгрия.
Надо сказать, что о будущем председательстве Венгрии в Евросоюзе уже были большие дискуссии и высказывалось мнение о том, что Венгрия, точнее нынешнее руководство Венгрии, в частности, не подходит для того, чтобы возглавлять Евросоюз даже на полгода. Ну и очевидно, что будут, как ты уже сказал, некоторые оперативные решения для того, чтобы Украине все-таки передать европейские деньги. В это же время Еврокомиссия пытается помочь в разрешении спора, который возникает у Украины с поставками сельхозпродукции в Европу и тех стран, которые как бы от этого, как они говорят, страдают. Еврокомиссия сейчас отслеживает поток экспортной сельхозпродукции в ЕС из Украины и надеется на предложенный Киевом план для урегулирования противоречий с 5 приграничными странами. Сегодня об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл. Он сказал, что Киев принял план действий с целью того, чтобы регулировать и контролировать экспорт в Евросоюз. Но мы помним блокировки на границе Польши, мы помним очень много жалоб со стороны Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии. И при этом Еврокомиссия помогала этим странам. Она вводила временный запрет на экспорт зерновой продукции Украины в соседние страны, но 15 сентября прошлого года этот запрет она отменила. Так или иначе, спорит по-прежнему Киев с европейскими странами о том, сколько его сельхозпродуктов может быть допущено на их рынки. Также Еврокомиссия очень внимательно следит за тем, чтобы санкции в отношении России не обходили, потому что это тоже помощь Украине, и это тоже привлечение России к ответственности за ее войну против Украины. Сегодня официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри сказал: «Мы не прекращаем усилий, чтобы не осуществлялся экспорт в Россию боеприпасов или товаров, поступающих в места боевых действий». Интересно, что при этом экспорт продукции из Германии в Россию по прошлому году, за несколько месяцев прошлого года, по-моему, ноябрь относительно октября, возрос. При том, что я цитировал сегодня Олафа Шольца и так далее, Германия продолжает сотрудничать в торговом плане с Россией, и отнюдь не все фирмы прекратили это делать. Это, кстати, следует из германской статистики.
Что касается статистики, с началом Нового года есть повод подвести некоторую печальную статистику о репрессиях в России. Сегодня стало известно, что почти 70 тысяч интернет-ресурсов были удалены или заблокированы в России в 2023 году из-за размещенной на них информации, содержащей так называемые фейки или дискредитирующие российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую генпрокуратуру. При этом из этого сообщения можно сделать вывод, что заблокированные ресурсы прежде всего касались войны в Украине. Также они рассказывали правдивую информацию об экономической ситуации в России, о риске применения ядерного ядерного оружия и нарушений в ходе выборов осенью 2023 года. Надо сказать, что в минувшем году было заблокировано почти вдвое меньше ресурсов, чем в 2022 году, когда Генпрокуратура заблокировала более 128 тысяч ресурсов за те же самые так называемые фейки и материалы, дискредитирующие в кавычках армию России. Ну, понятно, что просто уже все, что можно было, заблокировали. Я думаю, что в следующем году они заблокируют еще меньше. Кроме того, российские силовики отчитались, что по итогам 2023 года они возбудили 135 уголовных дел по статье о так называемых фейках о российской армии. При этом 79 уголовных дел российские следственные органы уже направили в суды.
Действительно, последние новости о таких делах приходили и на прошедших выходных. В частности, суд в Кирове приговорил к 2 годам колонии общего режима местного жителя Владимира Владимирова по делу так называемой повторной дискредитации российской армии. И дискредитация российской армии выразилась в поджоге мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. То есть совершенно невозможно понять, как можно дискредитировать российскую армию, поджигая мобильный пункт. Это некое конкретное действие, которое так определить, как дискредитацию, можно только, но очень с большой натяжкой. Но мы уже говорили о том, что и фейки, и дискредитацию, они применяют буквально уже ко всему, и суды зачитывают эти приговоры на таком нудном речитативе, не вдаваясь вообще ни в какие подробности. Но надо сказать, что и к России предъявляются судебные претензии, довольно существенные, уже 2 года, сколько почти длится эта война. И вроде как в феврале ожидается решение Международного суда ООН о дальнейшей судьбе иска Украины против России. Россия, дело в том, что обвинила Украину в якобы геноциде в Донбассе и из-за этого развязала войну, а Украина в ответ в Международном суде ООН обвинила Россию, что та использовала ложную трактовку геноцида для развязывания агрессивной войны. Во всяком случае, об ожидании решения Международного суда ООН заявил замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Арсений Пушкаренко. Он сказал, что 26 февраля 2022 года был подан иск по агрессии России. И, собственно, уже 2 года прошло почти, и Украина ожидает, что Международный суд ООН каким-то образом все-таки придет к решению по этому иску. Вообще февраль ожидается как очень серьезный месяц в смысле принятия многих решений, касающихся Украины, и заседания Евросоюза по помощи Украине, и также в феврале, скорее всего, произойдет согласование странами Большой Семерки возможностей того, как изымать российские активы, которые заморожены на Западе. Этим мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Также можно слушать наш подкаст прямо с сайта и на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.